И слушай, у нас еще постоянно вот эта кровоточащая рана Украины. И ощущение, что там все далеко от завершения.
Очень далеко от завершения. При этом надо обратить внимание, как, в общем-то, достаточно обстоятельно Киев готовится к возобновлению к широкомасштабным боевых действий. То есть, насколько они уже не понимают, нет. Они постоянно, да, обстрелы, артиллерийские, одновременно стягивают значительные силы. Сегодня прошла информация, например, что Министерство обороны подчинило себе так называемый добровольческий отряд. Насколько я понимаю, речь идет о так называемом добровольческом украинском корпусе, это где правый сектор, да. То есть, они создают батальонные тактические группы из тех воинских формирований, которые понесли значительные потери, так называемые тяжелые батальонно-тактические группы и легкие, зависит от вооружения. То есть они обстоятельно готовятся к капитальному штурму. Это не значит, что это может произойти завтра. Может, через год. Все больше говорят о хорватском опыте, когда хорваты 3 года готовились до того, чтобы снести сербскую Украину. К сожалению, у них это получилось. И вот в этом плане возникает вопрос, а что делать в двух республиках, Донецкой и Луганской? Они до сих пор не объединились, у них нет ни единого команды вооруженными силами. Нет уже ничего. Каждый воюет сам как по себе. Да, они смелые, мы должны их поддерживать, хвалить, но мы должны и говорить, ребят, может, вам пора создать единую структуру, потому что, когда мы говорим, вот Соединенные Штаты помогут, Киев, еще кто-то, серьезно, никто не поможет. Если начнется сухопутная операция, то пойми, американцы затащат не только региональных союзников, но затащат и Германию в эту операцию, и Францию, и всех, им будет... Далеко не до Украины.
Ты имеешь в виду, если начнется на Востоке?
Да, в Ираке, в Сирии, да? Пойми, это... А все к этому идет. Обама сопротивляется, но куда деваться?
Логика развития такова, что не избежать.
И мы должны, кстати, когда при оценке ситуации связывать события на Ближнем Востоке, события на Украине, потому что это взаимосвязанные события с точки зрения увлечения в конфликт Соединенных Штатов. И для них главное сейчас в Ираке. Я уже как-то приводил цифру. Ирак им обошелся в 1 700 000 000 000 долларов и 53 миллиона, которые, да, это смешно просто, да? И в этом плане вот руководство этих двух республик должно выстроить единую систему управления вооруженными силами и единый стратегический план, что они будут делать в случае, значит, вот это массированное наступление. Они же не просто должны метафизически думать, как у тебя один из гостей сказал, о боевых действиях, как философия поставки «Газпрома» газа.
Ну, это, слушай, Александр Андреевич, пусть у нас за метафизику отвечает.
Они должны
за войну должны отвечать конкретные люди.
Они должны четко понимать, что это стратегическая задача. Если произойдет, они какое-то время будут отсиживаться в обороне, но потом надо перейти в контрнаступление. В Харькове 11 предприятий военно-промышленного комплекса. Это основная масса предприятий, которые...
А ты заметил, что там сейчас началась активная диверсионная работа?
В Харькове. Ну, вообще, если Харьков завтра отпадет от Украины, урон для вооруженных сил Украины будет в 1000 раз больше, чем отказ американцев поставить пару-тройку вертолетов «Апач». Это очевидно. Там и танкоремонтный завод основной, и танковый завод, кстати, и авиационные предприятия.
Поэтому ведь туда были отправлены.
Да, они объявили зоны антитеррористической операции Харькова, они это понимают. Но должны понимать и... товарищи в Донецкой республике и в Луганской республике. А для того, чтобы в конечном счете перейти в контрнаступление, извини меня, сейчас по самым скромным подсчетам 40-50 тысяч они там могут сосредоточить киевский режим, да? Надо хотя бы тройное, но хотя бы двойное превосходство. Нужно, значит, 1070-80, да?
Значит, это то, что ты говорил, мобилизация.
Конечно, мобилизация. Но это везде было.
Ой, слушай, ужасно смешное объявление прочитал в газете. Значит, москвичка, сдам... Нет, или, ну, там, жительница России. Сдам дорого квартиру одинокому мужчине, беженцу с Новороссии, а все вырученные деньги отправлю настоящим героям Новороссии, которые за тебя, сволочуга, сейчас воюют.
Молодец, молодец. И, кстати, а может быть, и нашему Госдуме уже пора принять закон о военно-частной компании? Ну, сколько можно? Да, есть добровольцы. Мы это не скрываем.
Знаешь, что меня удивило? Я очень, ну, там, понятно, мы все переживаем беженцам. Но в Новосибирске мне люди рассказали любопытнейшую историю. Те беженцы, которые приезжают в семьи, они адаптируются, они, конечно, проходят через все там ады миграционной службы, там проходят месяцы, и они идут устраиваться на работу. А ряд беженцев, некросственников, которые приезжают, размещают их в пансионатах. Они не хотят работать. Они ведут там себя так, как будто им все должны.
Они не хотят ничего делать. Я слышал это.
Их выводят на работу, они через них говорят, вы знаете, я такой эмоциональный шок, я не хочу работать. То есть, а это тоже, вы знаете, мы очень их любим, очень уважаем, но мы им дадим удочку, но не собираемся давать им рыбу. Поэтому, конечно, все понимаем, но на шею это тоже садиться не надо. Давайте относиться друг к другу с любовью и уважением.